Из трудов Рабаша, третий том. Весь мир насыщается для Ханины, сына моего. Весь мир насыщается для Ханины, сына моего. А Ханина, сын мой, обходится горстью стручков рожкового дерева от шаббата до шаббата. Нужно объяснить, что это в смысле духовной работы. Тот, кто идет путями Творца, называется работа в будни, кто не трудился в канун субботы, ему достаточно. То есть ему хватит, если он ощущает вкус харувин, то есть рожкового дерева, чтобы мог отдыхать от работы. Но вместе с тем, чтобы благодаря его усилиям в работе, когда он не ощущает никакой выгоды, кроме как вкус харувин,
это от слова «харов» — разрушенный, разрушение.
Известно, что приложил усилия и не нашел, не верь. И тогда он желает, чтобы посредством своей работы и усилий притянулось бы благо и благословение на весь мир. То есть вся жизненная сила и постижение света Торы явились бы всему миру. И это, как сказано, весь мир насыщается ради Ханины, сына моего. А почему поступают так? Поскольку есть в нем очарование святости, поэтому называется Ханина, от слова «хен» — очарование, прелесть. И тогда оно достаивается уровня шаббата. Поэтому тот, кто не трудился в канун шаббата, что будет есть в шаббат? И поэтому не надо задавать вопрос, если Ханина притянул свет Торы всему миру, почему они не постигают света наслаждения, а только Ханина удостоился уровня субботы. Это только потому, что у них нет сосудов получения. И забота — это суть исправления сосудов, в которые приходит свет. Поэтому сказано, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу. И хотя Ханина притянул свет субботы на весь мир, у них нет килим для его получения. Но работающий на Творца сам должен идти по пути, когда он не будет получать ничего. Это называется харувин, рожковое дерево или разрушение.
Вопросы?
Он пишет, что труд — это кли для получения цветов. Но из того, что я помню, связь между товарищами — это кли, моя душа вне меня во всем, что...
И чем это отличается от этого?
Это как раз я спрашиваю.
Все происходит от усилий. За счет усилий ты приводишь в порядок кли.
Усилия в любви между товарищами — прийти туда.
Сколько у тебя есть... любви к товарищам ноль, с помощью усилий ты все это раздуваешь, и появляется место для света, которое приходит в совместное кли, никогда не раскрывается. Одно данное. Должны несколько данных связаться вместе, и тогда они формируют кли, который может наполниться. Прежде это кли получает свет, который формирует его под получение света, а затем, собственно, свет. Свет для исправления килим, это называется зивук абсак, и затем свет для наполнения килим. Ну, мы это все учим.
Он пишет в конце, что харувин это то, что он не хочет получать для себя ничего.
Потому что для него достаточно раскрыть харуф, разрушение. Один рожок.
Что значит достаточно?
А что необходимо, кроме этого? Ему достаточно для работы. То, что Творец раскрыл ему разбиение, ему этого достаточно. Теперь с этим уже можно работать. Есть хисарон. У меня есть хисарон. Хисарон для объединения, для слияния, для достижения цели. Разбиение несет в себе все необходимые свойство для молитвы. Скажем, я не чувствую, что мы с тобой разбиты, что между нами существует разбитая связь. Нет связи, так нет, есть, есть. Меня это не заботит. Когда раскрывается разбиение, то раскрывается хруф разбиение. И это большой грех. И тогда достаточно 20 какого-то набора ложки хорувим. Это от рожкового дерева. В таз объясняется это. Кувбет 22.
Ну, начинает с этого момента. Откуда все-таки у человека нет ничего от себя? Достаточно ему только этого, так почему он остается в этом?
Ему не достает. Ему не хватает для работы. Если Творец раскрывает мне разбиение, место клипот, это место узкое и страдание, и я противоположен ему, и я в печали, потому что я противоположен ему и остальным. Все, с этого момента и дальше можно продолжать. Нам не нужно больше от Творца ничего. Я не хочу, чтобы он больше принял участие. Мне необходимо только раскрытие зла. А для исправления я должен принимать участие. Я должен просить, требовать, работать.
Получается, что кроме Творца есть еще кто-то, кто действует?
Я хочу взять эту работу на себя. Как гость и хозяин. А иначе как я сформирую себя независимым? Достаточно раскрыть мне, что я оторван от него, оторван от остальных, в той мере, в котором я оторван, отрезан от других, противоположным, в той самой мере я и в отношениях с ним. Это называется раскрытие ложки Харувим. Кав Харувим. Получается, что вся работа при подготовке шаббата, когда он готовит это, во время шаббата получает.
Работа, когда он раскрывает это, что в чем заключается работа?
Ну, работа в том, чтобы достичь объединения с помощью молитвы. Но мы так и работаем. Вся наша работа только в молитве, просьбе святов, чтобы они исправили нас, чтобы наполнили нас для того, чтобы насладить Творца, хозяина.
Да. Что такое добавка молитвы на меру разрушения, которая добавляется?
Мера Харувима — это то хессарон, на который ты можешь задействовать, запустить молитву.
Так что молитва добавляет.
Она раскрывает твою связь с Творцом. Потому что ты не нуждаешься в Творце, если ты не раскрываешь этой меры разбиения, меры Харувим.
То есть, казалось бы, эта мера разбиения уже заканчивает все.
Ну, как бы, поэтому ему достаточно это от одного вечера субботы до другого.
Так что же добавляет молитва?
Исправление. Это только раскрытие зла. А теперь как избегать зла, стремиться к добру? Необходимо исправление, наполнение.
Молитва — это просьба к исправлению?
Просьба к исправлению.
Откуда она приходит?
Из ощущения необходимости, хисарона.
Кент?
Ты пример для других, давай, пожалуйста.
Мы говорим, что нет сущего из ничего. Откуда это приходит? Если откуда вдруг приходит такая добавка, которая раскрывается на меру разрушения, которая вдруг раскрывает исправление? Если было бы меры разрушения...
Не мера разрушения, а исправление. Мера Харувим означает хару. Ты понимаешь, что это за слово?
Разрушенный.
Разрушение — это как раз то, что тебе раскрывается. Где место разрушения? Разбиение. Когда ты все это раскрываешь, ты чувствуешь это разбиение? Откуда оно произошло? Почему оно произошло? Что именно разбилось? Что было прежде, что разбилось? Отсюда в тебе формируется решимо для объединение, для молитвы. Без этого ты не можешь молиться. Чему молиться? Ладно. Да.
Правильно ли сказать, что молитва помогает различить между главным и второстепенным?
Ну, скажем. Молитва помогает всему, да. Доктор.
Какова духовная суть любви между товарищами?
Любовь между товарищами сама по себе — это уже духовное. Когда люди, которые приходят к любви между собой, делают это из-за необходимости постичь Творца, цель творения. И поэтому вся их любовь полностью ради отдачи. Я не понял, может быть, вопроса.
Это кли? Любовь между товарищами — это кли для исправления разбиения?
Не для исправления разбиения. Любовь к товарищам — это уже... Ничего не нужно после него раскрывать.
Что у нас называется любовь между товарищами? К чему мы должны прийти? Как мы должны это почувствовать?
Мы должны прийти к необходимости. К любви к товарищам. Мы не чувствуем необходимости в этом. Не волнует меня, ну, допустим. Я влюбился в кого-то. В кого-то. В женщину. Меня заботит, как этот человек ко мне относится. Да? Был когда-то ребенком в школе, влюблялся в кого-то? Да. Как правило, происходит в возрасте, ну не знаю сегодня сколько это, 12-13 лет. Где наши дети, пусть скажут. Вдруг в тебе загорелось. Она особая. Я хочу, чтобы она на меня обратила внимание. Меня заботит, как она ко мне относится. Мне важно, как я выгляжу в ее глазах. Животная страсть. Но тебя это начинает волновать. Почему я беру, собственно, такой примитивный пример? Тебя начинает волновать, как человек к тебе относится. А она, допустим, крутит носом, хочет сказать, что ты вообще, ну, как сказать, ну да, ты недостоин, но не в твоем вкусе. Не вы. Хочет еще больше внимания к себе, да? Тебе также должно тебя волновать. Твои товарищи, почему они не обращают внимания на тебя? Почему ты на них не обращаешь внимания? Почему между вами именно такие отношения? По крайней мере, этот пример тебе может что-то дать?
К какому ощущению, к какому раскрытию мы должны прийти через любовь к товарищам? Должно быть какое-то раскрытие, да? Что-то должно раскрыться в этом.
Если меня будет волновать связь между нами, когда я им, они мне, я любимому и любимый мне, то, что называется, так же я буду относиться к Творцу. Когда без того, чтобы я так относился к товарищам, я не смогу достичь такого отношения к Творцу. Потому что до Творца у меня нет ни малейшего касания, а к товарищам есть. Поэтому и произошло развеяние келим, и мне дали почувствовать, что есть оторванная от меня часть. Если я смогу вновь договориться, наладить с ними отношения, стать как один, то по мере нашего сближения, то по мере этого сближения я и почувствую, что должно раскрыться в том, когда мы когда-либо объединимся. Это и называется «через любовь к творениям, к любви к Творцу». Представь себе, я приближаюсь к товарищу, товарищ приближается ко мне все больше и больше. Я начинаю видеть издали уже, что между нами здесь должно раскрыться еще нечто. Это называется любовь, свойство любви. И это свойство любви и есть Творец. И это происходит. Есть в этом несколько моментов. Во-первых, когда издалека мы это уже чувствуем, но на самом деле, когда приходим к любви, к контакту и к раскрытию Творца, это когда мы по-настоящему объединяемся друг с другом, и это подобно на атомный взрыв, когда ты должен соединить, скажем, два куска урана, пока ты их не соединил полностью, да, миллиметр остался, все это еще недостаточно для того, чтобы произошел взрыв. Ты сближаешься. Мы в нашей работе чувствуем изменения уже в процессе, но когда происходит контакт, ты достигаешь свойства любви. Да, необходима критическая масса.
И для этого нужны десятки, что должны быть люди, несколько людей, которые бы работали в этом.
Сколько это не имеет значения. Неважно сколько. Конечно, чем больше тех, которые влияют на меня, это лучше. С другой стороны, лучше большее качество, намерение, когда есть у меня в группе 10 человек, и они действуют сильно, это лучше, чем группа в 1000 человек, которые еле-еле шевелятся. Нет, я не слышу ничего. Да. Я смотрю на тебя, я вижу, как ты так говоришь. Деваться некуда.
Чего надо остерегаться в приближении между товарищами? Чего надо остерегаться? В сближении. Что мешает нам? В слиянии между нами.
Если я вхожу в группу, я обязуюсь не делать никаких выяснений и критики, а объединиться со всеми. Конечно, в группе могут быть самые разные люди. Конечно, могут быть такие, которые скоро вылетят из группы. Но в общем, я обязуюсь своими усилиями. Я обязуюсь, придя в группу, войти в них всем сердцем и душой и прилепиться к ним.
Это не проблема. Я могу свою голову опустить до земли.
Верно.
Не проблема с этим.
Ты должен склонить свою голову перед группой.
Верно, но я хочу, чтобы у меня тоже было направление, чтобы было слияние не только с моей стороны, допустим, чтобы было настоящее слияние, у которого есть какое-то продвижение, есть какое-то будущее.
И здесь возникает вопрос, как группа к тебе в ответ относится? Может быть, что они как раз, ну, как бы и пренебрегают тобой. И тогда ты понимаешь, что этот Творец дает тебе знак, что, несмотря на это, ты должен еще больше объединяться. Ты понимаешь, что это помощь от противоположного. То, что это пренебрежение направлено на твое эго. И тогда ты можешь вытащить свое желание отдавать и задействовать его, когда именно их пренебрежение помогает тебе поделить себя на две части. Здесь мое эго, а это желание слиться с группой. Все непросто. Один вопрос. Ты уверен, что этот? У нас еще 3 часа.
Окей. Наслаждение Творцу — это бесконечное развитие благодаря бесконечному объединению. И, конечно, это духовный успех.
Но это на каждом уровне, в своей мере.
Окей, в любом месте. И это духовный успех, без сомнения. И это определено законом, не может быть иначе. Вопрос, почему мы забываем об этом?
Это клипа, когда каждый раз обновляется в нем разбитое решимо, поэтому мы забываем. В этом заключается забвение. Есть целая статья о чудесном свойстве воспоминания. Само по себе забытие, забвение — это очень серьезная вещь. Ну, скажем, меняются решимоты. Забвение — это как раз смена решимот. Мы когда-нибудь поговорим об этом. О том, как мы забываем, почему мы спускаемся с предыдущего состояния и забываем. То есть это как когда что-то не находится в моих чувствах, а удаляется от меня, переходит в разум, потом исчезает из разума. Это целая система, но нам это не мешает. Смотри, для работы слияния все эти размышления — это философия, хотя и каббалистическая философия, но это для тех, кто хочет больше поисследовать, исходя из своих свойств. Я чуть больше этим занимаюсь, люблю это. Но на самом деле все эти премудрствования совершенно не необходимы для исправления кли и достижения цели. Совершенно нет. Не умный учится, то, что называется. И на самом деле, для каждого, буквально, у каждого есть свойства и возможности достичь своего исправления. И в конце концов, все приравниваются таким образом, что никто не делает что-то чуть больше или чуть меньше, чем остальные. Вся эта иерархия, ну, вся эта система ценностей, ну, не ценностей, все эти уровни, вся эта лестница, иерархия между людьми — это только на время работы. И по мере дальнейшего продвижения мы видим, как все исчезает. Даже великие каббалисты. Ты видишь, как они тебя держат на руках, насколько ты важен им, как младенец в руках родителей. И тогда приходим к взаимной любви. А в любви не может быть, что кто-то больше, кто-то меньше. Любовь требует равенства. Полного взаимовключения. Одного в другого. Да.
Доброе утро, уважаемый Рав. До этого говорилось о молитвах. Это тема очень сложная. И немножко мне мешает. Благодаря тому, что я молюсь, я разве не развиваю какую-то зависимость, какую-то веру? Вот я нахожусь в плохом состоянии. Я иду, молюсь. Я должен ждать, чтобы мои просьбы были приняты. Я снова нахожусь в плохом состоянии, снова молюсь. Я начинаю развивать некую зависимость. То есть верю все время. Это то, что у меня есть. Теперь, кроме этого, я не знаю, чего просить, не знаю, о чем молиться.
Открываешь молитвенник и молишься. Есть молитвы о больном, о болезнях. Открой псалм, если ты, может быть, знаешь, там вообще обо всем написано.
Да, но еще раз, это как бы я болен, я беру какое-то лекарство, и пока это у меня не проходит, я снова заболеваю, снова принимаю лекарство.
Да.
Так я и должен продолжать развивать эту зависимость.
Если это тебя удовлетворяет, да? Если это тебя удовлетворяет, то ты остаешься дома с псалмами и читаешь их. Для людей, которые хотят достичь чего-то хорошего с помощью молитвы. Они прочитывают все псалмы 3 раза в день. Есть такие люди. Я жил в Бнебраке больше, ну, скажем, 20 лет, больше 20 лет. Да, когда я переехал в Петах-Тикву? Никто не знает. Я тоже. В 2001-2002? Ну, скажем, 22 года я прожил в Нейбраке. 20 лет. Так, я скажу, есть люди, которые наизусть знают псалмы, и даже зная наизусть, смотрят в книжку, это тоже правильно, смотрят в эти молитвы. Царь Давид — это общность всех душ Израиля, то есть нечто общее. То, что он выразил в псалмах, это полное слияние с Творцом. И поэтому... Поэтому есть тебе чего молиться. Если ты посмотришь на людей здесь, то это, как сказать, это тех, кого общество выкидывает из себя.
Ну,
так какие-то остатки, ошметки. Это отбросы общества. Что-то ненормальное. То есть это те, у которых нет отношения правильного к молитве, к Творцу, они не верят. Они такие, которых вообще ничего не волнует. Они просто хотят знать, стоит жить, не стоит жить. А если и стоит, то ради чего? Понимаешь, такие вот все. Вот такие приходят сюда. И я как раз лечу таких. Поэтому ты говоришь, человек встает, молится. Что на? Что это за щелчки? И поэтому ты говоришь, я встаю, молюсь. Я могу уже прийти к зависимости от самой молитвы. Спроси их, когда они молились. Какие молитвы, что и ничего подобного. Серьезно, мы говорим здесь о людях, которые не могут находиться в обычном течении. Когда я начал искать, где изучать Каббалу, я жил в Рахоботе. И когда я начал спрашивать людей об этом, я учил и Талмуд, и Шульхан Арух, искал, посещал разные уроки Торы в 65-м году, в 75-м году. И они тогда начали, все религиозные, я с ними дружил, ходил в синагогу, как все. И вдруг Каббала. Они начали шуметь. С какой стати? Для чего тебе это надо? Нельзя. Так далее. Ты не знаешь, что такое каббалисты. С ними нельзя разговаривать. Они могут... Ну, у меня это еще больше. Нет, помогло. Но был там один Рав Фишер в Рахоботе. Он был Рав ультрарелигиозной общины. Ну, по-видимому, он уже не в нашем мире. Был достаточно пожилой человек. Сам он был из Голландии. Ну да, из Голландии. И он им сказал, оставьте его в покое. То есть он со мной немножко уже познакомился. Я ему задавал вопросы. И он им сказал, оставьте его. Бывают такие, которым это необходимо. Поищите для него кого-то, чтобы не попал на какого-то афериста. И тогда они мне нашли, как его, Зильбера. Да? Ицхака Зильбера в Иерусалиме. Зильбер или Зильберман? Там, где учился Ури Зоар. Потому что был один русский. Рав Зильбер. Он русскоязычный. А Ицхак Зильберман — это тот, у кого я учился. Так я поехал к нему учиться. К чему это? Ну, вот так он сказал. Тоже бывают такие люди, которым это необходимо. Раф Фишер. И они меня оставили. Сейчас видят, что из меня получилось. Как если бы я остался в той синагоге. Но у каждого свой путь. Нельзя ничего сказать. Ладно, что мы делаем дальше? Труды Бали Сулама?
Труды Бали Сулама, статья поручительства. 360.